эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Лібералізацыя беларускай эканомікі і прадпрымальніцкія пратэсты». Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгорам Сітніцам. А таксама даследаванне «Свабоды» пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далі у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт США Джордж Буш сёння наведаў з нечаканым візытам сталіцу Іраку Багдад. Паводле прадстаўніка Белага дома, у часе візыту Джордж Буш сустрэнецца з кіраўнікамі Іраку, а таксама падзякуе амерыканскім войскам і адзначыць нядаўна падпісанае і зацверджанае Тэгеранам двухбаковае пагадненне па бяспецы. Візыт Джорджа Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у сітуацыі надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візыт прэзідэнта США Джорджа Буша ў зону канфлікту ў Іраку і апошняе наведванне гэтай краіны. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага году адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы. Вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краінаў і вядучых дзяржаваў свету сустракаюцца сёння ў сталіцы Францыі. У Парыжы яны абмяркуюць шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні гэтай краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістам, што мэты сустрэчы заахвоціць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Кандагар у выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, параненыя яшчэ 12 чалавек, у ліку пацярпелых цывільныя жыхары. Адказнасць за тэрарыстычны напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Маскве міліцыя і АМАП зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзення запланаваных на сёння акцыяў апазіцыі. У Маскве трыумфальная плошча, дзе меўся прайсці мітынг, ачэпленая. Удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў «Іншай Расіі» Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Дабарахотаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка, усяго затрыманыя дзясяткі чалавек. Корэспандэнт «Радыё Свабода» быў відавочцам затрымання як найменей 50 чалавек, якія мелі намер узяць удзелу ў несанкцыянаванай уладамі акцыі апазіцыі. Многія пры затрыманні былі жорстка збітыя. Вялікая Брытанія вылучыць Пакістану каля 9 мільёнаў даляраў дапамогі і забяспечыць тэхналагічную дапамогу для ўзмацнення барацьбы з тэрарызмам. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер Гордан Браун пасля сустрэчы ў Ісламабадзе, сталіцы Пакістану, з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У Туркменіі сёння адбываюцца парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел ужо больш за 50% выбаршчыкаў. Упершыню за хадой галасавання сочаць міжнародныя назіральнікі з ААН і АБС. У Грэцыі мінулыя начы працягваліся хваляванні, прычынай якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. Хваляванні працягваюцца ў гэтай краіне ад мінулай суботы. У сталіцы Азербайджану Баку 3 чалавекі загінулі, 4 параненыя ў выніку выбуху ў жылым доме. Мяркуецца, што выбух адбыўся з-за ўцечкі газу. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу баевікоў на вайсковы склад знішчаныя як найменей 11 грузавікоў, якія абслугоўваюць вайсковы амерыканскі кантынгент у Афганістане. Італьянец Алекс Беліні, які спрабаваў пераплыць Ціхі акіян на маторнай лодцы, не змог даплыць да Аўстраліі з-за моцнага шторму. Выратавальным службам прыйшлося даставіць яго на кантынент пры дапамозе буксіру. 30-гадовы Беліні правёў у адкрытым моры 10 месяцаў. Ён стартаваў на сваім чоўне ў лютым у Перу і гэтымі днямі мусіў прыбыць у Сыдней. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом наступной годины эфиру вы почуете праский акцент с уделом наместника старшини объединенной громадянской партии Льва Марголина, выдавца интернет-газеты БДГ Петра Марцева и оглядальника газеты «Белорусы и рынок» Константина Скуратовича. Пяти передачу Юры Дракохруст. У нашем эфире так само звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А у вольной студии Михай Скобла гутары с мастаком Рыгором Ситницем. У доследований свободы про наступствы сусветного кризису для Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Не в забаве передача «Праский акцент», а с початку обвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Передача Михася Скоблы позднее у нашем эфире, а зараз праский акцент. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год и оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, окромя как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хуценька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз это гандлёвыя дамы, зараз усе дистрибьюторы беларускай продукции в России, яны затаварились. Причем яны закупили тыя ж тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать магчимость продавать это по ценах ниже собекошту, это просто весь гандаль остановится. Немагчыма будет. Вы ж ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачил, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про гэтую лібералізацыю, нельга абмінуць адну з самых заўважальных эканамічных і сацыяльных падзеяў гэтага году – прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісваюцца ў абяцанні лібералізацыі? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, сдается, он хочет оттерминовать этот указ до 2010 года. Тогда это еще, ну, трохи подобное на нечто. Але справа у тем, что предпринимальников на огул треба, и они ж потребуют не вельми шмат, и они потребуют только, каб им не перешкажали працовать. Бо все, что они повинны будут робить с будущего года, скажем, иметь документы на всю продукцию, какая у них есть, платить податок на добавленную вартость, как платят предприемства, сертификацию робить так само, как они, и растамаживать все это просто для их не под силу. А як оно будет на самой справе? Ну, покуль что, кроме обещаний, мы еще ничего не бачили. И это еще будет залежить, вот, как раз год тому мне пытались, когда вот первая частка 760-го указа вступала в силу на конт наемных працовников, как будут реагировать предпринимальники? Я тогда отказал так, как я могу отказать и зараз. Все будет залежать от того, как этот закон будет выполняться. Наемные працовники как стояли, так и стоят. Только ранее они были легальные, зараз они нелегальные. Ну, это самое будет в наступном году с предпринимальником. Коли они смогут найти выйти, как обысти это, может, с такой молчаливой сгоды улад, то на этом все и закончится. Коли все ж таки будут приняты некие заходы, как этот закон працевал, тогда я лечу, что, ну, две трети предпринимальников, которые дробные, гандляров, мусят сысти из рынка.
Константин, на ваш погляд, вот эти меры, которые принимает урад, насколько они относно предпринимальников? Ну, зрозумело, что для предпринимальников они кепские, мы это и бачим, все ж таки, вот люди страйкуют. А может быть, это все ж таки вписывается у некие такие либерализационные подходы в смысле универсальных правил гульни для всех, не?
Что разуметь под либерализацией? Это же вовле такая широкая з'ява, усеобдымная. Это и сфера працовных отношений, и политика заработков, и пенсийная. И у нас же тут и ничего и близко нема, не подобное до либерализации. Вот первое, что треба зробить, это отменить вот эту вот усеагульную контрактную систему, якая на вот сантехника, ці прибиральщиц, робить заложницей наймальника. Это же нигде нема в свете. А мы кажем, что треба до Нового года завершить либерализацию. Это глупство. Рынок. Он же разный рынок. Вот я сегодня пошел на почту выписывать народную волю и нашу Ниву. Там позиркивали, а тогда, как я довел, что батька дозволил, нашли у шитку, что можно. Дозволил. Это что, либерализация? Что некие иншие газеты снова будут расповсюживаться полулегально по электричках и ждать специального дозволу головного керовника державы, как их. Ну, это глупство, это блюзнерство некое.
Вы слухаете передачу «Праски акцент». Тема выпуску – либерализация белорусской экономики и предпринимательские протесты.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, как такая, это целиком либеральная мера, бо яна будуя все працовные отношения на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на эту проблему, махчима отрозная от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровные, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДСу, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну, на ОГОЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается сколько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может вот лепше на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юра, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность, а это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, які, власне, і пачаў сваё трыумфальнае шэсце па свеце, той самы капіталізм, пра які пісаў Маркс, он менавіта такім і быў.
Нет, так а на што нам той капіталізм 19-го стагодзя, калі ў нас ёсць дзяржаўны капіталізм у Беларусі пачатку 21-го века? Таму што казалі пра ўмешальніцтва ў эканоміку? Гэта трэст або фабрыка, або саюз саўхозаў, якім кіруе, власна кажучы, администрация президента, выконывающая волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немогчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зарабить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот это опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах это, ну, можа такое крыху лукаўства. Константин.
Справа ў тым, што прадпрымальніцтва гэта і прадукт, і аб'ект, і суб'ект якой угодна эканомікі, хоць рынкавай, хоць сацыялістычнай. Пры сацыялістычнай былі некія спекулянткі, якія прывозілі там шкарпэткі і сарочкі аднекуль. Пры нашым капіталізме это дробныя гандляры. Справа ў тым, што люди ж не могуць адказацца ад задавальнення сваіх патрэбаў, а заплаціць за яны за іх могуць столькі, сколькі ў іх грошай, ні больш, ні менш. І вось, сколькі ў народа будзе грошай, якія яны будуць здольны патраціць на свае патрэбы, у гэтай нішы будуць дзейнасць прадпрымальнікі. Вось зараз у Мінску з'яўляюцца стыхійныя рынкі, каля метро, каля электрычак, гандлююць там бабкі, пенсіянеркі. Зразумела, што яны ж не самі ездзяць у Черкасы ці куды за таварам. Ім прывозяць, яны рэалізуюць. Калі начальства, калі кіраўніцтва згодна вось на такія формы, каб яны існавалі, дык яно так і будзе. А калі яно хоча нешта, некі цывільны твар нашай беларускай мадэлі дадаць, то яно будзе такія умовы ствараць, щоб гэта было нявыгадна, щоб было лепш, болей выгадна, каб гэта арганізавана цывільна, з падаткамі, з заробкамі афіцыйнымі і так далі. А гэта не ўміруча, як і сама рынка, як рынак не ўміручы, ён усюды існуе, у турме, у лагеры, у арміі, у беларускім грамадстве.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы, те выживут, те не выживут предпринимальники. Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается с Гародни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Гародни страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, он кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзеным выпадку я не тое, что асуджаю вось такую пэўную, ну, пэўнае лукаўство, але, ну, может, сапраўды, не так ужо оно насамрэч все и катастрофично. А может и катастрофично.
Ну, ведаеце, па-першае, я хочу сказать, что не все прадпрымальнікі гандляры. Есть прадпрымальнікі сферы обслугоўвання и у прамысловай сферы, и одиночки, скажем так. И яны, напэўна, будуць жыць. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. і їх значно легше сертифікувати. А коли дробний предпринимальник привез на ринок 20 пар обутку, і всі різні, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажімо, за час, за два, а не за сутки або за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є підприємники, які возять електроніку, які возять шуби. Це, скажімо так, ну, еліта дробного підприємництва. У їх і гроші побольше, у їх і товарні такі різностайні. Їм трохи легче. Але я думаю, що на самій справі підприємники жили і будуть жити. Бо, справді, коли певень клюне, то держава буде рада відмахнутися від цієї проблеми хоча б таким чином. Хай гэты предпринимальники працуют, хай они только не страйкуют, хай они не выходят на улицы и так далее. А я думаю, что это будет в наступном году. Не сдарма господин Артур завел оговорку про то, что, может, треба оттерминовать этот указ на один год.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін, видавець інтернет-газети БДГ Пьотер Марцев і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Константин Скуратович. Вів передачу Юрий Деркахрост.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і всього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полуночі і ранницею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз дзвінки на свободу. Тема огляду телефонування за тиждень, усесвітній фінансовий кризис і наступства для Білорусі, взаємодочинення Білорусі і Еврозв'язу, ставлення до влади. Огляд ваших телефонувань за тиждень підрихтував Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні лідары 27 краінаў Еўразвязу ухвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства накіраваная на, цытую, «значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі». У Еврокомиссии подкресливают, что удел Беларуси у этой инициативе будет залежать от узровню и поспеха у стосунков помеж официальным Менском и Еврозвязом. Тем часом Палата представников ратификовала погоднение помеж Беларусью и Еврокомиссией. Теперь Еврокомиссия мае право отчинить свой офис у Беларуси. Слухаши свободы про белорусско-европейские стосунки.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Союз дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Клинопойде может идти уже в 9-м годе, але эта пропанова может сойти на нет, бо белорусов тримает славянский менталитет. Улада подтримливает половую вытворчести, банкрутов, наши державы трутню. А коли не будуть однолькові усім умови, а то йдуть у бок і гандльові нам пропанови.
Ви слухаєте огляд телефонуванняў за тыдзень. На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі сотняў тысяч рублёў у пенсіях. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы выказваюць сваё стаўленне да гэтага факту.
Чуть не жалко работников в погонах, которые состоят на особом положении. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Пусть они сейчас защищают узурпатора.
военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии, вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Сморгонь.
Я хочу подтримать военного пенсионера. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился.
Помню, телефонование майора в отставке было о войсковце, где он скаржился, что у его пенсия амаль больше 700 тысяч и доплата около 300 тысяч белорусских рублей. А як людям, прозвавшим все життё на земле, и отримливают пенсию 400 тысяч. Як им жить? Если он уже скаржится, так не знаю. Он слухает, хай потелефонует про Радио Свобода.
На прошлой неделе я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер, сколько добавили и почему сняли эту надбавку. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравняют всем пенсии. Военным и сотрудникам МВД вообще не нужно платить пенсии. У меня возникает вопрос позвонившим. Чем вы отличаетесь от нашего правителя? Ответ прост. Ничем. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь и процветающую Беларусь. Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Мы не на отдельном острове живем, а в центре Европы. Так и жить должны, так как наши западные соседи, а не превращаться в племя масаев. С уважением, Петр Степанович.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками про добробыт и про наступствы усесветного финансового кризису.
Нескольким тысячам жителям Первомайского района были разосланы заказные письма с уведомлением с таким текстом. Проводимая государственная политика экономии и бережливости во всех сферах хозяйственной деятельности требует активного и осознанного участия в ней граждан, в том числе на бытовом уровне жилищном фонде. Одним из путей достижения реальной экономии является установка индивидуальных приборов учета расхода воды и так далее. Стоимость отправки заказного письма с уведомлением плюс конверт стоит 780. Вот такая у нас экономия и бережливость.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Супоставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что... Так называемый кризис. Мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот только что почув по белорусским телебачанням с Ираном, и он некие переговоры веде. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Супоставьте, коли ласка, два этих выказывания в эфире. Нехай простые люди побачать, яким Лукашенко... Чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
Любимая свобода, кризис Беларуси от брехни урада.
У эфира Радио Свобода народ говорить про уладу.
Лечу, что в Белоруссии нарушаются социальные и громадянские права и тех людей, что потерпели от ядерного выбуха на Чернобыльской атомной станции. Это нарушение права на здоровье, якое замацовано документами Организации Объединенных Наций. Ни урад, ни депутаты ППНС не зацикавлены в том, как этой категории громадян отменили дорогие визы для медицинской реабилитации своего здоровья за межой. Коли этого права не існує, то и право на здоровье дискредитовано теми, кто повинен турбоваться об лёсе белорусской нации. С Гомельщины, чернобыльский ликвидатор Василь Селиверс.
Это я скажу, Александр Анатольевич из Витебска. Послушайте такую информацию. Для рассмотрения вопросов, изложенных в вашем обращении в прокуратуру Первомайского района города Витебска, приглашаем вас в учреждение здравоохранения Витебский областной психоневрологический диспансер, улица Гагарина, 10А. С каких это пор в Беларуси стала прокуратура и Дурхата одно и то же?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Памёр галоўны мафіёзі праваславія Аліксій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць церкву ад государства, но яны лезуць пішчмом, і диктатам яны угодныя. Наконт гэта я скажу так. Рэлігіознікі і вернікі, прэзідэнцкія выхалуі, каб вы былі божія пасрэднікі, не былі бы вашы рукі ў крыві. Палачам вы вешаеце награды, чэствуеце іх як герояў вайны, у абяздоленых вы трахаеце кішэні. Дзе ваша сумленне? Вось якія яны. Міхась, вёскі Карпілаўка.
Алексія II называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Ён аб'ядноўваў праваслаўных іншых краін пад уладу маскоўскага расійска-імперскага праваслаўя. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич. Почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Только маразматики могут забыть, что все мы не уничтожены фашистами. Благодаря победе над Германией, благодаря России, которая ковала эту победу.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутары з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі?
На сённяшні дзень у беларускім саюзе мастакоў 1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў.
І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў?
Бальшыня – гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі на нашай акадэміі. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт.
70 гадоў паважны юбілей, як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо усясветны крызіс перашкодзіў?
Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю ўсе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва гэта памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і Саюз быў манапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе дазволіць не толькі безбедна існаваць, але і будаваць кватэры, будаваць майстэрні і праводзіць урачыстыя вечарыны. Ну, зараз, відаць, не той час, бо апроч юбілею мы яшчэ мусім памятаць пра шматлікія праблемы. Літаральна недаўна нам падвысілі значна арэнду зямлі пад нашымі аб'ектамі, а ў нас ёсць мастацкія салоны, мастацкая галерэя і камбінаты мастацкія. У нас даволі шмат маёмасці, і зараз, канешне, гэтая арэнда значна значно подвысилась, это моцно б'є по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе Мастаков, мы ледве не в три раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованы загад, и до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульнавядома, что серьезные громадские организации и партии у Беларуси расколотые и помноженные. У нас два союза письменников, две журналистские организации, два профсоюзы, два белорусские народные фронты и так далее. То, что союз мастаков до этой поры застается одним, это заслуга его керовництва, чи просто улады, покуль не бачать потребы вас делить?
Это заслуга самих мастаков и керовництва, потому что, коли б захотели поделиться, то уже давно б поделились б. Иншая справа, что у нас при всех розницах светопоглядов, мастацких накерунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция у межах Союза, и покуль что я таких вот подставов для некого поделу, расколу не назираю. Что нас может, конечно, не дай Бог, але что нас может соправды растерушить и расколоть, это найперш материальный стан, и мы усиляк змагаемся, вы же разумеете, мы больше за 150 майстерняв арендуем у города. И все лето, у весну нам подвысили эту аренду в 10 разов. И мы полгода потратили на то, как вернуть это назад. Дякую Богу, мы отбили. Не зусим, але на 80% мы все ж таки отбились, не ведаете надолго.
Мне рассказывал старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич, что тягом уже больше 5 годов улады зусим не отказывают на официальные листы Союза. Организации, якая меж иншим наличвая каля 500 человек. А чичуя улада ваш союз мастаков, яким удвоя больше шальцов и які одины, як монолит.
Ну, принамсі, коли я сказал, что мы сдолили отвоевать наши амаль что ранейшие позиции по коштах относно аренды майстерню, то напевно ж почула, бо я написал этих листов десятки, починаючи с премьер-министра Сидорского. Был подрихтованный лист, до речи, и на самый высокий узровень, але обошлось покуль без его. Мало того, мы ж уваходим и у некоторые ихние структуры, я маю на увазе монументальный совет, який подначаливается совету министров. Это и совет занимается помниками, усталеванием, потому что нас не во всем задовольняла праца ранейшего совета.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Михай Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, вы згадали монументальный совет при Совете Министров. Недавно мне у Астраўцы на Гарадзіншчыне показали выдатный парк сучасной скульптуры. Просто у центра города усталяваная 1,5 десятка выдатных творов, причем звязанных с белорусской историей, с фольклором нашим. Да кто я у Астраўцы? А чому у Менску стоят некие безобличные девчинки под парасонами, некие Остапы Бендеры и губернаторские брычки?
Тому что покуль что на гэты процесс мы уплыву не маем. Это ставить практически городское керавництво на свой густ, ставить то в основном один и той же человек, один и той же автор. Это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у него слабо, потому что, когда мы вспомним вот Михайловский сквер, когда паштам, то там есть девчина, которая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Рыгор, как называете эту девчину?
Як?
Путана.
Як бы ее там не называли, но я гляжу, как мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чомусьці назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что, ну, треба згадать, что губернатор подписал загад, каб знести эту ратушу найперш. А уже ніяк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычце. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву, и, до речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауваженный керовниками города. До речи, я вельми хотел бы, каб на Верхнем Городе стоял помник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшку. Это было абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров, об усталяванні помника Дунину Марцинкевичу, примеркованного до 200-годового юбилею. Улады марудзяць, мы чакаем, усяляк нагадываем и будем нагадывать, и не дадим это, принамсі, замарудзіць.
Вы заговорили про пляны менских уладов по усталяванні помников. Вось и недавно мне рассказал скульптор Геннадий Лойко, что менские улады збираются, так бы мовить, добраупорядковать Купаловский сквер. Гэта территория, прилеглая до Купаловского музея, она сама по себе уже музейная. А кіраўніцтва Союза мастаков что-нибудь ведая про гэтае добраупорядкаванне?
Мы про гэта ведаем. Дарэчы, я вітаю гэтую ідэю. Іншая справа, что не варта допускать, каб яна таксама была нейкай стыхійнай і на ўзроўні асабістых знаёмстваў. Мы зробім усе намаганні, каб это было не то, што падконтрольна, каб это было пад професійным контролем. Канешне, там не могуць паўставаць нейкія выпадковыя творы, там павінны быць творы, звязаныя з найбольш ключавымі вобразамі творчасці нашага генія.
Рыгоры, недавно я прачытаў адну выдатную кнігу пра мастака Амедео Мадельяні. Яе аўтар Віталь Віленкін. Геніальны мастак жыў жабраком, працы яго каштавалі вельмі танна, 30 франкаў. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, я кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, сваёй мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноўваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Правда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час.
Мене яшчэ пашукаюць.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ. Тое самае. Які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Борис Майсеев это спевак, ну так, хто тады Хварастоўскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема пророка ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага саюза мастакоў. Мы упершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, а прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, і яна ведала вельмі шмат людзей. Мы, дарэчы, дамагліся, што нарэшце ў Палац мастацтва пайшлі людзі. Людзей было вельмі шмат. Перад гэтай выставай мы ладзілі выставу з фондаў Беларускага саюза мастакоў. А раз пораз трэба даставаць, гэтак як трэба перачытваць нашую літаратурную спадчыну. Ну і, канешне, я не магу абысці увагаю помнік Станіславу Жуковскаму, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме ў Пружанскім раёне. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён ўсё ж такі нарадзіўся ў нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком Рыгорам Сітніцам. Thank you.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанні ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Доследы свободы. Наступствы фінансавага крызісу адчуваюцца ва ўсім свеце. Згортваецца вытворчасць, банкрутуюць банкі і кампаніі, звальняюць тысячы людзей. Беларусь на гэтым тле пачувае сябе адносна спакойна, хоць цяжкасці ў розных галінах эканомікі робяцца ўсё больш адчувальнымі. Аднак, канстатуюць эксперты, горшае для краіны яшчэ наперадзе. Журналісцкае даследаванне Ігара Карнея.
Кіраўніцтва Беларусі намагаецца пераканаць грамадзянаў краіны. Сусветны фінансавы крызіс закранае ўсіх, але беларусаў у меншай ступені. Аднак нават на афіцыйным узроўні знана. Тэмпы эканамічнага росту ў першым квартале наступнага году будуць зніжаныя да ўзроўню 5% замест запланаваных 10-12%. Пра гэта сёння сказаў міністр эканомікі Мікалай Зайчынка. Экс-дэпутат Верховнага Савету і бізнесовец Геннадзь Казлоў лічыць, што спробы суцешыць суграмадзянаў цалкам зразумелыя, аднак досвед суседзяў сведчыць, пазбегнуць наступстваў сусветнай навалы папросту немагчыма.
Так, па трэці раз гаду менш, значыць менш сразу пенсія, значыць менш, ну ўсё суменшылася. Сразу он так кажа, бежу, у нас 25% пенсіянераў. Крызіс, каторы па ўсім міру, у нас будзе пік февраль-март месяц, помніце мае слова. Так пададзёш, што мала не пакажаш. Ну, ў краіне часта бываюць, сёння абстановка там не прыгасталася. Не ведаю, чым закончыцца. Там очень тяжёлая абстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что не было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже валится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ці можна скарыстаць крызіс ва ўласных інтарэсах? Раз-пораз з'яўляюцца артыкулы пра тое, як нейкі суб'ект не толькі вытрымаў фінансавую блякаду, але і зарабіў на агульнай бядзе немалыя грошы. А што ў Беларусі? Аналітык фінансавага порталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова кажа.
Пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счет того, что остальные привлекли, завоевать долю на рынке. Но как это все будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьезно прокомментирует. Альтернативно, конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Даже не знаю, честно говоря.
Есть такое меркование, что своей кульминацией кризис досягнет до весны, а потом, поводле логики, поляпшение?
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз-таки слышала, что к марту это сугубится, но это отнюдь не значит, что к лету все улучшится. По прогнозу специалистов, который я слышала, будет как раз-таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Зернаковский, не таки пессимистичный относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. І он кажа, што свет не ўпершыню перажывае перыяд стагнацыі. Таму арыентавацца трэба толькі на тое, што пасля крызісу абавязкова наступае эпоха імклівага эканамічнага росту.
Тут яшчэ многа, на самом деле, прогнозов. Много пессимистичных, есть более оптимистичных. Фактически, это очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнем
Крызіс па-беларуску мае выразны расійскі акцэнт. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі падкрэслівае, зацыкленасць практычна ўсёй беларускай эканомікі на рынак суседняй Расіі саслужыла беларусам дрэнную службу. І фактычна ад таго, як здолеюць зарыентавацца ў сітуацыі расейцы, залежыць і перспектыўны дабрабыт беларусаў.
Свыше 50% занимает расійскі рынак. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботилась, что ай, высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У отповедности с Министерством экономики у первом квартале 2009 года чекается снижение экспорта белорусских товаров амаль на 10% у поравнании с таким же рейдом 2008-го. Снижение импорту оценивается на уровне большим у 11,5%. Объем инвестиций у основной капитал у первом квартале наступного года может подвыситься только на 4%. У этой связи Министерство экономики унесло в урад пропановы на смену прогнозу социально-экономичного развития на 2009 год, который предугледжил рост валового внутреннего продукта на 10-12%. Теперь говорка про рост не более чем у 5%.
Доследы свободы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.